Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. ЕС заморозил активы Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. В Москве прошли учредительные съезды двух новых молодежных объединений. На юге Афганистана за сутки погибли 80 человек. Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Из Минска сообщает Игорь Корней.
Список чиновников, в отношении которых введены экономические санкции, наряду с Александром Лукашенко включены глава администрации президента Геннадий Невыглас, председатель комитета госбезопасности Степан Сухаренко, министр внутренних дел Владимир Наумов, министр информации Владимир Русакевич, председатель Центризбиркома Лидия Ермошина и ряд других высокопоставленных госслужащих. По мнению Евросоюза, приведенные в списке руководители Белоруссии виновны в том, что состоявшиеся в марте президентские выборы прошли недемократично. Между тем, комментируя сообщения о своих заграничных счетах, президент Александр Лукашенко сказал, что все это ложь и вранье. Еще выступая на третьем Всебелорусском народном собрании, Лукашенко с трибуны заявил, что приказал министру финансов подготовить справку о доходах президента и в конце приписать «заберите все деньги, если найдете». Кому именно адресовалась приписка, Лукашенко также уточнил, процитирую, «ЦРУшникам». Приблизительно в таком же стиле на обвинения Евросоюза реагируют и другие белорусские чиновники. Накануне о существовании своего черного списка белорусских руководителей заявил президент США Джордж Буш. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Лавров сообщил.
Я поделился нашими взглядами и ответил на вопросы, касающиеся ситуации в России, нашей оценки положения в соседних с Россией и ЕС странах, нашей позиции по ближневосточной проблеме и иранскому вопросу и ответил на много вопросов о правах человека, о наших отношениях с балтийскими государствами.
Сказал глава российского МИД. Как сообщил корреспонденту нашей радиостанции на условиях анонимности источник в ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику ситуации с правами человека в России и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии. Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. Суд удовлетворил жалобу адвокатов, утверждавших, что задержание Балиева проводилось с нарушениями, а материалы дела сфальсифицированы. Руководитель дагестанской правозащитной организации «Ромашка» был задержан 15 ноября прошлого года. Правоохранительные органы заявили, что у него в кармане была граната. По словам Балиева, гранату ему подкинули милиционеры. В Москве в четверг прошли учредительные съезды двух новых объединений – Молодежной общественной палаты и Молодежного союза Демократической партии России «Преемники». В создании Молодежной общественной палаты участвовали представители партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и СПС, а также ряда общественных организаций, говорит представитель движения «Гражданское общество» Константин Воронков.
Мы понимаем прекрасно, что все наши благие пожелания могут остаться лишь словами, поэтому мы планируем создание попечительского совета, в который уже выразили согласие войти очень многие известные как политики, так и бизнесмены. И с одной стороны, попечительский совет Молодежной общественной палаты позволит нам участвовать в законотворческой деятельности, то есть это будут депутаты, и мы сможем предлагать определенные законопроекты. Во-вторых, нас пригласили уже Олег Морозов, первый зампред Госдумы, пригласил нас, членов палаты, войти экспертами в комитеты Госдумы, чтобы мы могли влиять на принятие законов, касающихся молодежной политики.
Это был один из участников учредительного съезда Молодежной общественной палаты. Президентом Молодежного союза «Преемники» стал председатель Демократической партии Андрей Богданов.
«Преемники» – главная смена, которая придет к власти в ближайшем будущем. Молодежный союз имеет право выдвигать делегатов на муниципальных выборах. Ни одна молодежная организация на сегодняшний день этим правом не обладает.
Говорил Андрей Богданов.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке недалеко от Багдада при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли четверо военнослужащих США и местный переводчик, сообщило американское командование. В Багдаде сегодня были убиты по меньшей мере 9 человек, рассказывает представитель полиции.
Бомба взорвалась на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль. Это произошло возле мечети. Дорога ведет к медицинскому комплексу в центре Багдада. Мы понесли потери, а те, кто ранены, доставлены в близлежащий госпиталь.
Говорил представитель иракской полиции. Пятеро иракских рабочих погибли в результате вооруженного нападения. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадские военнослужащие. Крупные бои произошли в провинциях Кандагар и Гельмент. На западе страны, в городе Герат, смертник взорвал заминированный автомобиль. Погиб американец, советник по борьбе с наркобизнесом. Испания намерена в ближайшее время принять дополнительные меры по предупреждению действий международных террористов на своей территории. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Об этом заявил министр внутренних дел страны Альфредо Перес Рубалькава. Он объявил о создании единой информационной системы, куда будут стекаться все материалы, касающиеся антитеррористической деятельности спецслужб. До конца года будет подготовлено еще 300 агентов, и таким образом подразделение полиции по борьбе с терроризмом будет насчитывать 1000 человек. Перес Рубалькава. Работа всей системы государственной безопасности отныне будет координироваться из единого центра. Ну а новый закон о контроле над электронной почтой и кредитными карточками подозреваемых позволит сделать нашу работу более эффективной. В марте 2004 года Испания пережила самый крупный теракт своей истории. От взрывов, устроенных международными террористами, погиб 191 житель испанской столицы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Парламент Непала единогласно принял план, который значительно ограничивает власть короля. Согласно документу, монарх освобождается от обязанностей главнокомандующего армии, лишается юридического иммунитета. Кроме того, королевская семья будет платить налоги. Отныне парламент будет контролировать армию и получит право называть наследника трона. В апреле в Непале прошли бурные демонстрации протеста с требованием ограничить абсолютную власть короля. И напомню главные новости. ЕС заморозила активы Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. В Москве прошли учредительные съезды двух новых молодежных объединений.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: к 85-летию Андрея Дмитриевича Сахарова, когда и на каких условиях российский рубль станет свободно конвертируемой валютой, врач Борис Виноградский о деятельности Российско-Американской медицинской академии, беседа вторая, история американского пацифиста, удостоившегося высшей награды за отвагу. «21 мая исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. О том, как готовятся отметить эту памятную дату в России, и о месте и наследии выдающегося русского ученого в современной российской общественной жизни и национальном сознании в материале Владимира Тольца».
Несомненно, что для общенационального сознания России имя, фигура и, можно сказать, уже и героический миф академика Сахарова и сейчас, 16,5 лет после его кончины, остается неким положительно объединяющим общим знаменателем. К нему, как к авторитету, продолжают апеллировать в своих рассуждениях представители самых разных социальных и идеологических общностей и корпораций, от правозащитников, полагающих себя продолжателями дела Сахарова, до правительственных чиновников, до чекистов, дурацкими ссылками на Андрея Дмитриевича, доказывающих некоррумпированность своей конторы, и академиков, некогда печатно и публично осуждавших своего сосланного в Горький коллегу и его заступничество за униженных и оскорбленных, как помеху мировому научному сотрудничеству и просто клевету. И демократы, и либералы, и государственники, порой и коммунисты с национал-патриотами, не преминут при случае, правда, случаев ныне гораздо меньше, чем лет 10-15 назад, сослаться на Сахарова. Всем удобно. Он ведь за права и свободы, и державу бомбой укрепил, и русский, и даже не против социализма вроде, просто за конвергенцию. Ну и естественно, что страна, по-прежнему полагающая не только своей особенностью, но и особой добродетелью, Пушкиным еще подмеченное качество, они ценить умеют только мертвых, такую знаменательную дату обойти не может. Но отметить ее собираются по-разному. Главное, на мой взгляд, событие этого ряда — выпуск восьмитомного собрания сочинений Андрея Дмитриевича. Жемчужиной этого издания три тома никогда не публиковавшихся дневников Сахарова, кропотливо подготовленных к публикации его вдовой Еленой Боннер. Без ее обширных комментариев заботливо и бескомпромиссно сохраненный сахаровский текст во многих местах остался бы абсолютно непонятным читателю, а в сочетании с написанным Еленой Георгиевной читается, я успел просмотреть некоторые фрагменты, как захватывающий роман об ушедшем и уже многим неизвестном времени. Но вот беда, кстати, хронически преследующая публикации сахаровского наследия, они всегда запаздывают. Так было и с западным изданием воспоминаний Андрея Дмитриевича, так и сейчас. Дневники-то напечатают только после нынешнего юбилея. Но презентация 8 или 5-томника, как посмотреть, даже 2 презентации, это показательно для различий в посмертной социальной адаптации Сахарова, о которой я уже говорил. Эти презентации все-таки приурочены к 85-летию со дня рождения Нобелевского лауреата. Первая, условно для правозащитников и сочувствующих, состоится 20 мая в Центральном доме журналистов, а 22 мая в Итартасе планируется пресс-конференция, все по тому же изданию, которое проводят академики Юрий Осипов, президент Российской академии наук, и ее вице-президент Евгений Велихов. Директор музея общественного центра имени Сахарова Юрий Самодоров напоминает мне.
Велихов, как известно, когда Сахаров проводил голодовку в Горьком, и никто не знал, вообще говоря, что с ним, к сожалению, Велихов в то время, будучи за рубежом, всех убеждал, что Сахаров все в порядке, и вообще нет повода волноваться. Вероятно, он об этом на пресс-конференции не скажет, а может быть, он и не помнит, что он это делал.
Вообще, ученые в отмечании 85-летия примут довольно активное участие. 18 мая в Международном университете Гавриила Попова круглый стол, а там и Юрий Афанасьев, и академик Юрий Рыжов. Говорят, что и ОРТ хотела бы сделать некую беседу того же Рыжова с правозащитником Сергеем Ковалевым и подзабытым уже многими ельцинским Бурбулисом. Это, так сказать, казенная линия. К мероприятиям такого рода правозащитники относят и открывающуюся во вторник в Музее современной истории России фотовыставку, организатора которой, Владимира Воронина, некоторые правозащитники числят фигурой, давно манипулируемой органами госбезопасности. Ну а если говорить о неказенных событиях, прежде всего надо отметить общественный форум «Парламентаризм, демократия, право в Прикамье», организованной политической партией СПС, Российской демократической партией «Яблоко», Международным обществом «Мемориал» и Московской хельсинской группой. Показательно, что из парадигмы национальной истории ни государству, ни демократам выскочить не удается. Если Воронинская выставка проводится в бывшем музее революции, то демократы и правозащитники устраивают свой форум в бывшем лагере для политзаключенных «Пермь-36». А в пандан ко всему этому еще и московские правозащитные организации «Фонд Сахарова», Московская хельсинская группа «Мемориал», «Движение за права человека» вместе с музеем и центром имени Сахарова, СПС и Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ решили в день рождения Сахарова проводить, я цитирую, «ежегодный, всенародный и неправительственный праздник свободы с речами, музыкой, напитками, шариками и чудовищно безвкусным, на мой взгляд, архаически революционерским названием «Сахаровская маевка». Так что же все-таки такое Сахаров сегодня для страны, где антикоммунистически настроенные демократы учреждают в его честь праздник с большевистским именем, а бывший коммунист и чекист, ныне ее православный президент, именует некогда гонимого КГБ-академика пророком. Правда, это Владимир Владимирович Путин на экспорт сказал для американцев. В России он более комплементарен к Андропову. Но все-таки, что такое Сахаров для сегодняшней России, спрашиваю я у академика, директора Института Европы Российской Академии Наук Николая Шмелева.
Вся современная Россия в основном уже подросла и стала взрослой уже без Сахарова. А память у людей очень недлинная, так что Сахарова помнит главным образом только старшее поколение. Ну, я бы сказал, что для старшего поколения это все-таки фигура немножко даже и противоречивая. С одной стороны, он гордился тем, что он один из авторов водородной бомбы, очень гордился. С другой стороны, он, по-моему, до конца жизни, это сугубо мое личное мнение, не уверен, что многие со мной согласятся, но я, поскольку знал его все-таки немного, я считаю, что он где-то перед кем-то отмаливал свой такой вот грех, понимаете, то ли перед Богом, то ли перед людьми, то ли перед самим собой, но его вот это подвижничество все-таки от бомбы к тому, чтобы прямо на крест пойти, понимаете, в прямом смысле, это, конечно, тоже вот сложное такое явление. А то, что если в России искать в то время каких-то святых, ну, Веригах, понимаете, так сказать, вот, Рубище, понимаете, вот, и с абсолютно чистой совестью, так вот, я думаю, что Андрей Дмитриевич был как раз почти-почти святой. Их так мало вообще в жизни, а в те времена особенно.
Ну, а сахаровская теория конвергенции, про которую Елена Георгиевна Боннер недавно сказала мне грустно, что та воплотилась в жизнь в России с точностью да наоборот. Сложившаяся система позаимствовала из так называемого капитализма и советского социализма все самое худшее.
В его построениях, конечно, они сейчас звучат, особенно учитывая наш опыт реальный. Они, конечно, несколько наивно звучат, но уж больно трогательно. В общем, все-таки люди нуждаются в совести, если не в своей, то хотя бы в чужой. И вот он все-таки был совестью. Ну, а то, что, в общем, он тоже принял участие в расшатывании этого тоталитарного монолита, и самое активное, это тоже, конечно, важнейшая его историческая заслуга. Но мне он больше именно в роли человеческой совести близок.
Похоже, именно этим ближе всего Сахаров и громадному до сих пор количеству россиян, которые сегодня с почтением произносят его имя. И, кстати, это, как и сахаровский вклад в создание советского оружия, вполне может использовать нынешняя власть. Елена Боннер.
Я думаю, он важен тем, что абсолютно не замутнен в коррупции. И такой нравственный какой-то идеал им необходим. Ну, какую-нибудь иконку новую сочинить. Сегодня власть делает, во всяком случае, на словах, ставку на силу. А сила в чем? В бомбе. И я думаю, бомбовую часть деятельности Сахарова они будут как-то акцентировать.
Пока же, казалось бы, весьма удобный для власти миф Сахарова адаптируется ей весьма осторожно. Сахаровскую маевку власти разрешили, но потребовали праздник свободы обнести металлическими барьерами, а их установку оплатить.
Это был мой редакционный коллега Владимир Толец. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Власти России намерены на полгода раньше намеченного срока отменить сохраняющиеся еще ограничения на валютные операции, что, по их замыслу, должно обеспечить ускоренное достижение полной конвертируемости российского рубля. Однако, если так называемая внутренняя конвертируемость валюты той или иной страны в большей степени зависит от решения ее государства, то внешняя, то есть полная конвертируемость, определяется в первую очередь отношением к этой валюте инвесторов и компаний из других стран мира. Это тема материала моего коллеги Сергея Сининского.
Отмена существующих ныне в России ограничений на передвижение капиталов через границу – это, по сути, переход к внутренней конвертируемости рубля. Но сама по себе эта мера насколько приближает внешнюю, то есть полную конвертируемость, хотя, понятно, без первого не может быть второго. Наш первый собеседник в Москве – сотрудник Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
Когда мы говорим о конвертируемости, то тут нужно смотреть не только на соблюдение формальных условий, но и на реальное положение дел. Очевидно, что в настоящее настоящее время спрос на нашу национальную валюту со стороны иностранных партнеров не очень высокий. И вряд ли это может быть связано только с наличием ограничений на движение капитала.
Какие факторы ее достижения вы отметили бы в первую очередь?
Мы считаем, что, во-первых, необходимо снизить инфляцию до уровня стран, основных партнеров России. Вряд ли они будут заинтересованы в использовании рубля, если он обесценивается быстрее, чем их собственная валюта в несколько раз. Во-вторых, требуется использование рубля другими странами в расчетах о внешней торговле и в качестве резервной валюты. Это довольно труднодостижимая задача, но, например, для стран СНГ это вполне реально сделать в ближайшее время. И, в-третьих, важным условием конвертируемости является наличие развитого финансового рынка. Это позволит повысить интерес иностранных инвесторов к размещению капитала именно в российской валюте. И вот только после выполнения всех этих условий можно будет говорить о том, что мы достигли полноценной конвертируемости рубля, а не просто сняли ограничения на операции с валютой, которые, в общем-то, мало кому интересно.
Для организации зарубежного спроса на рубли Россия намерена использовать свои преимущества крупного экспортера энергоресурсов, как раньше пытались и другие страны-экспортеры сырья. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Параллель это как раз страны ресурсные, такие как Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика. Спрос, внешний спрос на валюту той или иной страны определяется экспортом этой страны. Для того, чтобы платить за экспорт, страна-импортер нуждается в валюте этой страны. Но сейчас вся нефть на мировом рынке оценивается в долларах. Поэтому это снижает внешнюю конвертируемость этих валют. Если Россия будет требовать, чтобы нефть российская продавалась за рубли, то она может таким образом достигнуть внешней конвертируемости, потому что возникнет спрос на рубли.
Но немногочисленные, правда, попытки других нефтяных стран перевести торговлю своей нефтью на собственную валюту до сих пор успеха не имели.
Кроме того, что Россия является сейчас крупным поставщиком нефти на мировой рынок, она еще является важнейшим поставщиком природного газа, особенно в Европу. Здесь решение вопроса о внешней конвертируемости валюты зависит вот от чего. Каков рынок нефти, газа и прочих природных ресурсов? Это рынок продавца или рынок покупателя? Если предложение превышает спрос, и покупатель является хозяином рынка, скажем, Европа, Соединенные Штаты Америки, они могут сказать, мы не хотим связываться с вашими валютами, все оцениваем в долларах. Сейчас из-за роста мирового спроса на нефть и другие природные ресурсы, сейчас рынок продавца, а не рынок покупателя. Поскольку рынок продавца, продавец может диктовать свои условия. И Россия вполне может сказать, что нефть будет оцениваться в рублях, и поэтому то, что раньше не удалось, как вы правильно говорите, другим ресурсно-экспортирующим странам сделать свои валюты внешне конвертируемые за счет продажи своих ресурсов, сегодня может удастся, рынок оказался во власти продавцов.
В заявлениях российских властей продвижение к полной конвертируемости российского рубля напрямую увязывается с переводом на рубли торговли важнейшими товарами российского экспорта. Из Мюнхена заместитель директора Института стран Восточной Европы Фолькарт Винцент, к которому обратился наш корреспондент Александр Манхайм.
Заявление президента Путина о полной конвертируемости рубля с 1 июля нынешнего года означает, что будут отменены ограничения по обмену валюты. То же самое в отношении внешней торговли страны. Для простого россиянина из этого следует, что он может держать у себя столько долларов и евро, сколько ему вздумается. Это можно считать первым признаком конвертируемости валюты. И совсем другое, что не связано напрямую с конвертируемостью рубля, намерение создать свою нефтяную и газовую биржу. Это неудивительно, если учитывать, что Россия является крупнейшим для Европы поставщиком энергоносителей и даже перекликается с недавним заявлением президента Ирана о намерении открыть в стране свою нефтяную биржу с расчетами в евро, а не в долларах. Удастся ли им осуществить такой замысел, еще большой вопрос. Что же касается России, то идея сама по себе неплохая. Другое дело, признают ли эту биржу на международном рынке.
Планируемая теперь с 1 июля 2006 года, а не с 1 января 2007, как намечалось ранее, отмена в России действующих еще ограничений на некоторые виды валютных операций не может ли привести при определенных обстоятельствах к ускорению оттока денег за рубеж? Конечно, всегда найдутся способы любые ограничения обойти, но тем не менее. Из Москвы Дмитрий Плеханов, Институт комплексных стратегических исследований.
Вообще снять эти ограничения на движение капитала – это такой некоторый сигнал. То есть мы видим, что финансовые власти страны исходят из оптимистичных предпосылок о развитии экономики. Но в то же время, возможно, приток экспортной выручки в страну заставил их в некотором роде забыть об относительно неблагоприятной ситуации с оттоком капитала. Например, по оценкам в 2005 году теневой отток составил 36 миллиардов долларов. И, в принципе, такая большая величина в стабильной ситуации указывает на то, что риск ускоренного оттока капитала из России сохраняется по-прежнему.
Теневой отток капиталов на 36 миллиардов долларов за год. Что включает в себя эта сумма?
Мы располагаем только статистикой Центрального банка о движении капитала и строим свои оценки о теневом оттоке на его данных. Фактически, теневой отток включает в себя не поступившая экспортная выручка, своевременно непогашенные импортные авансы и чистые ошибки и пропуски в платежном балансе, которые существуют.
Другими словами, планы отмены всех ограничений по валютным операциям при таких объемах теневого оттока капитала из России вам представляются не вполне своевременными.
Возможно, что финансовые власти поспешили с отменой ограничений. Если посмотреть, что происходит за рубежом, то мы увидим, что даже среди развитых стран 45% сохраняют ограничения на движение капитала. Хотя они, в общем-то, обладают более устойчивой экономикой и финансовой системой, чем Россия. Так что Россия, возможно, к сожалению, переходит из одной крайности в другую. От жестких ограничений, которые существовали в 1998 году, к полной свободе в 2007 году. И возможно, что это рискованный шаг.
Из Мюнхена Фолькарт Винценс, Институт стран Восточной Европы.
Полная конвертируемость валюты несет в себе определенный риск, учитывая нынешние возможности стремительного перемещения огромных капиталов из одной страны в другую. Поэтому полная конвертируемость имеет смысл лишь тогда, когда государство уверено, что курс национальной валюты не будет подвержен скачкообразным колебаниям. С одной стороны, да, Россия располагает крупными запасами энергоресурсов и валютными резервами, а рубль за последнее время был довольно стабильным. Но при этом не следует забывать и кризис 98 года. Я бы сказал так, конвертируемость валюты – это своего рода знак того, что экономика страны обрела мощь. Но этот атрибут нужно еще уметь отстаивать, а при необходимости – защищать.
В полной конвертируемости целого ряда национальных валют и британского фунта стерлингов, и швейцарского франка, и японской иены вряд ли кто сомневается. Есть еще условно считающиеся почти полностью конвертируемыми валюты типа норвежской или шведской кроны, австралийского или новозеландского доллара. В чем различие между этими двумя типами конвертируемости? Из Калифорнии Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Строго говоря, валюта любой страны, даже самой маленькой, является внешне конвертируемой, если она юридически легально является внутренне конвертируемой. Если страна разрешает продавать и покупать свою валюту, она будет внешне конвертируемой. Вопрос внешней конвертируемости – это вопрос спроса на рынке. Британские фунты нужны всем, нужны везде, поэтому любой банк будет ими торговать, покупать и продавать. Уже австралийские доллары, да, они внешне конвертируемые, но не так они нужны. Китайские юани сейчас везде нужны. А российские рубли, в общем, почти нигде не нужны. Небольшое число туристов хочет запастись заранее. Вот если будут заставлять, чтобы нефть покупали за рубли, тогда нужны будут рубли на банковских счетах для перевода на счета в России, если все это будет продаваться внутри России. Таким образом, разница между мало конвертируемыми валютами и сильно конвертируемыми валютами зависит только от важности этой валюты и от спроса на нее.
В нашем случае от спроса на нефть и газ. Но сколь устойчивым в принципе может быть курс валюты той или иной страны, если он привязан в первую очередь к ценам на энергоносители? Ведь эти цены весьма изменчивы. Если один баррель нефти сегодня стоит почти 70 долларов, то лишь 8 лет назад, в 98 году, он стоил всего 10 долларов. Дмитрий Плеханов.
Страны-экспортеры сырьевых товаров традиционно сталкиваются с необходимостью сглаживания колебаний курса национальной валюты в связи с нестабильностью цен на сырьевые товары. Россия в этом плане не является исключением. Центральный банк, он может и должен поддерживать устойчивость национальной валюты за счет проведения валютных интервенций. Однако, к сожалению, такие меры, они будут эффективны только в краткосрочном периоде. А в долгосрочном плане для обеспечения стабильности курса рубля необходима диверсификация российского экспорта. Только в этом случае Россия сможет снизить зависимость курса национальной валюты от внешнего нынешней экономической ситуации.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам, из Мюнхена заместитель директора Института стран Восточной Европы Фолькарт Винсенс и из Москвы сотрудник Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
После материала Сергея Сининского мы сделаем небольшой перерыв и продолжим передачу через 2 минуты после краткой сводки новостей этого часа.
Ну вот, нашел ты бутылку, сразу горла и все.
Поверх барьеров люди, живущие на свалке.
Она вроде пахнет спиртом, а там черт его знает. Я сначала попробую, потом кому дам немножко покушать.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Эти санкции вводятся в ответ на нарушения в ходе президентских выборов в марте и продолжающиеся преследования белорусской оппозиции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня в Страсбурге переговоры с членами Комитета Европейского парламента по международным делам. Как сообщил корреспонденту нашей радиостанции на условиях анонимности источник в ЕС, в ходе встречи Лавров отверг критику в адрес российских властей по вопросу о правах человека и выступил в защиту политики Москвы по отношению к Молдавии и Белоруссии. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». Правительство Москвы отклонило заявку на проведение 27 мая гей-парада. По данным агентства «Интерфакс», столичные власти объяснили решение невозможностью перекрыть автомобильное движение. Суд города Хасавюрт оправдал дагестанского правозащитника Османа Балиева, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и неповиновении милиции. В центре Симферополя прошел митинг, посвященный 62-й годовщине депортации татар из Крыма. В Ираке, недалеко от Багдада, при взрыве заложенной дороги бомбы погибли 4 военнослужащих США и местный переводчик, сообщило американское командование. В Багдаде сегодня были убиты по меньшей мере 9 человек. На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убиты около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадский военнослужащий. Генерал Майкл Хайден, чью кандидатуру на пост главы Центрального разведывательного управления предложил президент США Джордж Буш, сегодня предстанет перед Сенатом. Парламент Непала единогласно принял план, который значительно ограничивает власть короля. В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с шайбой в Риге сборная России проиграла команде Чехии в овертайме со счетом 3-4.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Сегодняшний выпуск ведет Ефим Фиштейн. В одной из наших предыдущих передач Людмила Алексеева начала рассказ о деятельности Российско-Американской медицинской ассоциации. Основанная бывшим хирургом из Ярославля Борисом Виноградским, эта ассоциация помогает российским врачам начать профессиональную карьеру в Соединенных Штатах. Сегодня Людмила Алексеева продолжает свою беседу с Борисом Виноградским.
Борис Виноградский, хирург из Ярославля. Он после окончания института 5 лет проработал в родном городе, а затем эмигрировал в Соединенные Штаты. После нескольких лет переобучения он снова стал практикующим хирургом в штате Огайо и инициатором создания Русско-Американской медицинской ассоциации. В журнале, издаваемой этой организацией, о ней сообщается следующее.
Идея Русско-Американской медицинской ассоциации родилась у ее основателей в 1996 году, а несколько позже, в 2002 году, ассоциация была официально учреждена и зарегистрирована. В настоящее время она имеет членов в 29 штатах США и в Канаде. Русско-Американская ассоциация является самой крупной профессиональной организацией русских в Северной Америке и служит их рупором в формировании законодательства в области здравоохранения и на политической арене.
Из устава ассоциации следует, что она ставит своей целью помогать врачам, перебравшимся из России в Америку, пройти курс обучения. Это необходимо для подтверждения медицинского диплома. И после этого ассоциация помогает найти работу по специальности. Но, кроме того, в уставе ассоциации записано, что ее члены намерены оказывать помощь врачам, работающим в России. На это у недавно созданной ассоциации нет пока возможностей. Это лишь планируется делать в будущем. А вот помощь российским врачам, перебравшимся в Америку, ассоциация оказывает уже сейчас. Борис Виноградский рассказывает, в чем эта помощь заключается.
Во время поиска работы всегда требуются рекомендации. Когда человек приезжает сюда из России и никого здесь еще не знает, то рекомендации получить не от кого. Мы их знаем, мы можем дать им рекомендации. Ассоциация помогает в этом тоже.
Что натолкнуло вас на идею создания ассоциации русских врачей в Америке?
Мы все оттуда приехали. Подавляющее большинство, 99%, получили образование в России и приехали сюда. И мы, в общем-то, все практически, с небольшими исключениями, столкнулись с очень серьезными трудностями во время сдачи экзаменов. Русские врачи в Америке работать не в состоянии без дополнительной подготовки.
Здесь гораздо выше требования.
Требования выше, требования к знаниям выше. Нужно знать намного лучше все дисциплины медицинские.
Главное препятствие – язык или необходимость пополнения именно медицинского образования?
Основное препятствие – это отсутствие знаний. Я знаю врачей, которые не очень хорошо говорят по-английски. Не обязательно это русские врачи, любые, индийские, китайские, которые по-английски говорят плохо. Но если у них есть знания, то они работают нормально, без всяких проблем. Если у тебя прекрасный язык, но ты не знаешь медицину, никто к тебе с уважением относиться не будет. К сожалению, в медицине в России вообще приток умных людей сократился до минимума, потому что рыба ищет где глубже, человек где лучше. То есть вместо того, чтобы идти в медицинский институт и тратить 6 лет на то, чтобы стать врачом, потом зарабатывать гроши, люди с тем же успехом идут в бизнес и прекрасно живут себе, и тут сделать ничего нельзя. Мы не сможем российское здравоохранение поменять, но мы можем привести какой-то опыт, какие-то знания и развить какой-то обмен между врачами. Здесь профессиональный обмен. Мы не ставим целью кого-то чему-то учить, потому что мы с большим уважением относимся к врачам, которые живут, работают в России, и я прекрасно отдаю себе отчет, насколько трудно это сейчас сделать.
А чем может помочь ваша ассоциация врачам, которые работают в России и покидать страну не намерены?
Один из относительно простых способов – это организовывать совместные конференции здесь и там. И это могло бы делаться на регулярной основе, и потом это развивать дальше, чтобы люди могли приезжать сюда, например, на какие-то курсы подготовки, то есть на неделю, на месяц, на 3 месяца, на 6 месяцев, на год.
Курсы повышения квалификации.
Как угодно можно это называть. Немцы, итальянцы, французы, американцы, они очень открыты в плане обмена мнениями. Американцы ездят на европейские конференции с тем же успехом поучиться, потому что явно там тоже есть какие-то идеи. А русские врачи сидят в России с идеей, что то, что там происходит, это самое лучшее в мире.
Вы считаете, что они именно по незнанию преувеличивают возможности российской медицины?
Глубоко внутри они отдают себе отчет в том, что российская медицина не на уровне. Это защитный механизм.
Вот я хочу задать вам личный вопрос. Вы ведь работали хирургом в России, в Ярославле, а теперь здесь. Где вы больше получали удовлетворение от работы?
Безусловно, здесь.
Почему?
Потому что я знаю, что здесь я работаю на верхнем уровне своих возможностей, потому что медицина здесь от меня требует постоянно быть на очень высоком уровне. Мне постоянно приходится читать дополнительную литературу, мне постоянно приходится поддерживать свои знания. Самое новое, что выходит, я должен знать. Я должен... Есть определенные исследования, которые ведутся американской хирургией как разделом медицины. И эти исследования постоянно обобщаются и преподносятся врачам в качестве рекомендаций. Есть очень большие организации, такие как American College of Surgeons, колледж американских хирургов. Для того, чтобы вступить в него, нужно очень много и долго работать. Я должен работать в соответствии с этими рекомендациями.
Может быть, именно потому, что рядовой российский человек не избалован вниманием к себе вообще, в том числе со стороны врачей. Может быть, он особенно горячо благодарен врачу, который относится к его здоровью ответственно и сознанием дела. И потому хороший врач в России может быть, более удовлетворен своей работой, чем в Америке.
Люди везде одинаковые. Американцы, и русские, и китайцы, и египтяне подходят к жизни в целом приблизительно одинаково. И я знаю, что меня уважают мои пациенты и приходят с надеждой, они точно так же благодарны. Здесь требования намного выше. И от того, что мне удается быть на этом уровне, это приносит мне удовлетворение. Честно говоря, в России, почему я уехал оттуда? Потому что было ощущение, что никому мои мозги там не нужны. И, к счастью, я принял это решение рано. То есть мне было 28 лет, когда я оттуда уехал. И я сейчас общаюсь большим количеством врачей в России, и мы это все время обсуждаем.
С точки зрения профессиональной, вы считаете, что врачи должны из России уезжать?
Я считаю, что человек должен быть свободен. И человек должен решать сам для себя, где он хочет жить, где ему лучше. И если он готов потратить время и свои силы в немеренном количестве на то, чтобы построить свою жизнь в другом месте, у него должно быть такое право и возможность.
Когда обсуждают жизнь врачей в Америке и в России, то прежде всего говорят, что врачи в России нищие. Вы сами, когда вы оцениваете такую огромную перемену в жизни, когда в другую страну переезжаешь, пусть даже лучше устроенную, чем твоя собственная, вот если разделить эти части, материальное благополучие и профессиональное удовлетворение, что важнее для врача, который переезжает сюда?
Я думаю, что подавляющее большинство специалистов вообще, не только врачей, переезжают сюда из-за того, что по специальности им удается добиться уровней, которые никогда не были доступны в России. Понимаете, материальное благополучие. Ведь когда вы живете в конкретном месте, вы стараетесь устроить свою жизнь по максимуму, так как вам это возможно. Какой смысл было мечтать в России о дворце, если я точно знал, что никакого дворца никогда не будет? Поэтому двухкомнатная квартира, машина, гараж, дача и способность съездить в отпуск на месяц куда-нибудь, в том числе и за рубеж, в общем-то, очень приличный уровень жизни. И у нас это было. Мои друзья, мои одноклассники, бизнесмены в Ярославле совершенно прекрасно ездят по Европе, ездят кататься на горных лыжах, ездят в Египет нырять и охотиться за рыбой, и так далее, и так далее. Уровень разный совсем. Я здесь работаю, может быть, в 3 раза больше, чем я когда-либо работал в России. Но я ощущаю себя врачом на пределе моих возможностей. И это очень важно.
Вы на пределе возможностей работаете, получаете от этого удовлетворение. Почему же тогда вы задумали эту ассоциацию? Все-таки, значит, что-то еще остается, какая-то часть сердца, которая принадлежит нашим соотечественникам.
Наверное, и то, и другое. Мы никогда не переставали быть русскими. То есть мы живем здесь, мы американские граждане, но мы не американцы. И я своему сыну говорю все время, что ты русский. И отец и мать у тебя русские, и основной язык для нас русский. Мы должны сохранять свою идентичность. Вот мои родители живут в Ярославле до сих пор. То есть вот эта связь, она никуда не потеряна. У нас ведь нет никаких злобных воспоминаний об России. Мы просто приняли такое решение, потому что нам, как семье, так лучше. Мы живем здесь, мы оба работаем, дети счастливы. Я не хочу никакую политическую подоплеку сюда вносить. Это глупо все. Никто, уезжающий из Франции в Америку, не чувствует себя предателем Родины. И для людей нет ощущения, что они уехали из Франции, значит, навсегда. Я знаю хирургов, которые работают и в Европе, и в Азии, и в Африке, и переезжают год в одном месте, год в другом месте, год в третьем месте. Я знаю русских хирургов, которые работают в Южной Африке, в Нигере, в Бразилии, в Австралии, в разных местах.
Утечка мозгов из России происходит не только из медицины. Конечно, это большая потеря для страны, для нас, российских граждан. Но, может быть, со временем это печальное обстоятельство даст и положительный результат, поможет нашей медицине и вообще отечественной науке выйти на более высокий уровень. Борис Виноградский, президент Ассоциации русских врачей в Америке, готов всемерно этому способствовать.
Для программы «Время и мир» материал подготовила Людмила Алексеева. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Время и мир». История, которую вам сейчас расскажет Марина Ефимова, полна парадоксов. Это история жизни одного американского пацифиста, который по религиозным соображениям отказывался взять в руки оружие, но за недюжинную храбрость на поле боя был награжден медалью почета и принял ее из рук самого американского президента Трумана.
У Бабеля в книге «Конармия» есть такой эпизод.
«Ты в атаку шел!» — закричал мне Акинфеев, и судорога облетела его лицо. «Ты шел, а патронов не залаживал! Где тому причина? «Отвяжись, Иван», — сказал я, но он подступал ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер. «Поляк тебя, да, а ты его нет?» «Поляк меня, да», — ответил я дерзко, — «а я его нет». «Значит, ты молокан», — прошептал Акинфеев. «А их в расход пускать можно, они Бога почитают». Я стал уходить от него, он догнал меня и ударил в спину кулаком. Я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфеев боком повалился на землю и расшибся в кровь. А я побрел к деревне. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный, шел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — умение убить человека.
Эта российская история перекликается с судьбой американца Дезмонда Досса, чья история началась на четверть века позже, в конце Второй мировой войны. Досс начал войну зимой 44-го и закончил в июне 45-го года на острове Окинава. За свои боевые заслуги он получил редкую, самую высшую боевую награду Medal of Honor, хотя ни разу не взял в руки оружие. К началу Второй мировой войны те американцы, чьи религиозные убеждения не позволяли им брать в руки оружие, получили официальный статус «conscientious objector» — «отказник по совести». Об истории этого статуса сотрудник организации Center of Conscientious Objectors Стив Морс.
В Америке conscientious objectors появились во время войны за независимость, но никакого легального статуса у них не было. Еще во время Первой мировой войны многих из них сажали в тюрьмы. С началом Второй мировой войны появились законы и правила. Отказники были разбиты на две категории, которые существуют и сейчас. Первая категория вообще отказывалась от участия в войне. Правительство под давлением различных церквей заменило им воинскую повинность двумя годами общественных работ и создало для них трудовые лагеря. Одни тушили лесные пожары, других, в том числе моего дядю, использовали как подопытных кроликов для новых лекарств и прививок. Или посылали на работу в дома для душевнобольных. А ко второй категории относились те, кто был готов служить в армии, но при условии, что они не будут брать в руки оружие. Многие из этих людей становились медиками, санитарами и фельдшерами.
И именно фельдшером стал молодой уроженец Вирджинии Дезмонд Досс, старший сын в дружной и очень религиозной семье адвентистов седьмого дня. Разрешение воевать без оружия было ему выдано официально. Но одно дело удостоверение, другое дело реальная армия. Читаем в книге Бутона Херднана «Самый невероятный герой».
Пополнение 77-й дивизии было из Нью-Йорка. Типичный набор уроженцев этого плавильного котла. Грубоватые, циничные. Они постоянно против чего-нибудь протестовали. Всегда шумно и всегда с богатым набором непристойностей и мата. Перед броском на Тихоокеанские острова дивизия проходила спецобучение в пустынях Аризоны и в горах Западной Вирджинии. Условия были тяжелые, настроение скверное. И когда в бараке Досс ежевечерне опускался на колени с Библией в руках, в него летели злые шутки и грязные сапоги. «Эй, святоша! Это ты, что ли, будешь воевать без автомата? Где думаешь отсидеться? Ах ты, деревенский Иисус! Как слова говорить о добре, так вы мастера, а как воевать, так в кусты!» Особенно злобный матерщинник по фамилии Каргер, который ненавидел все и вся, сказал Дезмонду, «Когда дойдет до боя, Досс, ты из него живым не вернешься. Я тебя сам пристрелю».
Тяжелые отношения сложились и с офицерами. Они вынуждены были давать Доссу увольнительные по субботам для посещения богослужений. В отличие от других христианских церквей, адвентисты, как евреи, соблюдают субботу и не едят свинину. Кроме того, они не пьют не только алкоголь, но даже чай и кофе, как мормоны. Особенно был раздражен ротный командир капитан Вернон. Не только за субботу, но и за то, что Досс часто укладывал в лазарет солдат по пустякам, как считал Вернон, из-за обезвоживания, из-за нарывов, из-за кровавых мозолей. А в армии неприязнь офицеров – дело опасное.
«Последний раз справляешь шабас», – сказал дежурный лейтенант и усмехнулся. «У меня для тебя хорошая новость, Досс. Тебя комиссуют по 8-й статье». Дезмонд похолодел. По 8-й увольняли психов. На комиссии он предстал перед командой армейских врачей. «Разве на мою работу были жалобы?» — спросил он. «В нашей роте было меньше всего больных за время учения. Вы хотите наказать меня за соблюдение субботы. Но ведь это Господь велел Моисею сделать субботу святым днем 3500 лет назад».
Комиссия сомневалась. Офицеры знали, что в Вашингтоне не одобрят антирелигиозную меру. Дело отложили, а Досса перевели из медиков на уборку кухни. Дезмонд почувствовал себя самым одиноким человеком в армии. Однако от субботы не отказался. Но в первую же субботу вечером по возвращении из церкви Досса ждал сюрприз. Он нашел на своей койке поднос с ужином, а одно окно в бараке было открыто, чтобы ему не проходить мимо дневального. Дезмонд и не заметил, как постепенно изменилось отношение солдат к своему святоше. Он делал свое фельдшерское дело умело, безотказно, доброжелательно и без устали. И когда в пустыне его однополчане падали в обморок от жары, он отпаивал их из своей фляжки. Видимо, нашлись доброжелатели и среди офицеров.
Через несколько недель после перевода Доса на кухню в штаб дивизии позвонил из Вашингтона глава военного комитета христианских церквей. «У вас там, кажется, неприятности с Conscientious Objectors. Может быть, мне приехать?» «Нет-нет», — поспешно сказал Начдив, — «я сам разберусь». И Доса снова перевели в медики. Дезмонд победил. Он остался в армии накануне самых кровопролитных боев за Тихоокеанские острова.
В одной из коротких увольнений Дезмонд Дос женился на белокурой девушке Дороти. Перед отправкой на фронт она подарила ему карманную Библию, заложенную на первом послании к Коринфянам. «Бог не допустит вам быть искушаемым сверх сил, но даст облегчение, так, чтобы вы могли свое искушение перенести». Мистер Морс, вот в судьбу Дезмонда Доса во время войны вмешались церковные власти и помогли остаться в армии в качестве медика. А как в принципе относятся церкви к Conscientious Objectors?
Только так называемые пацифистские церкви их поддерживают. Адвентисты, свидетели Иеговы, менониты, квакеры. В остальных церквях отказники представляют собой маленькие маргинальные группы. В этом вопросе приходит в столкновение шестая заповедь «Не убий» и послание к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». Существует разная интерпретация этого послания, особенно у народов, находившихся под властью Гитлера, Муссолини, Сталина. Словом, большинство церквей отказников не осуждает, но и не поощряет.
В Америке во время Второй мировой войны был невероятно популярен фильм 1941 года «Сержант Йорк» с Гарри Купером. О реальном человеке, герое Первой мировой войны, отказнике по совести Алвине Йорке из Теннесси, в душе которого боролись патриотизм и пацифизм.
York, you applied for exemption, I believe, as a conscientious objector.
Yes, sir.
Is it because of your religious convictions, York?
Yes, sir.
York, вы просили освободить вас от армии как conscientious objector. Это ваше религиозное убеждение?
Да, сэр, я верю в Библию, а там сказано, что Господь дарует жизнь, и не наше дело ее отнимать.
В каком-то смысле я с вами согласен, я тоже верю в Библию. А эту книгу вы читали, Йорк?
История Соединенных Штатов. О, ее автор Дэниел Бун. У нас все знают Буна. Он первым поселился в нашей долине.
Замечательный был человек. Чего же он искал в вашей долине?
Никогда не думал об этом. Землю?
Возможно, но, может быть, он искал чего-то большего, чего нельзя увидеть и потрогать. Многие люди даже не знают, что обладают этим, пока не потеряют. Эта книга о том, как люди вместе боролись за свою свободу. И до сих пор борются. Все за свободу каждого, и каждый за свободу всех.
И сержант Йорк стал снайпером, и однажды почти в одиночку взял в плен чуть ли не целую роту немцев. Но случай Дезмонда Доса гораздо более ошеломительный, на мой взгляд. За полтора года войны он так и не взял в руки оружие. В Гуаме он полз по открытому рисовому полю, чтобы попытаться спасти всеми любимого лейтенанта Махолика, не успевшего добежать до японского пулеметного гнезда. Он перевязал шестерых солдат с тяжелыми ранениями в 10 метрах от затаившегося японского снайпера, и весь взвод следил с холма за его игрой в кошки-мышки со смертью. На Окинаве он ходил с группами добровольцев в самоубийственные атаки на пулеметные дзоты. И при нем не было даже нагана.
Дезмонд приобрел в батальоне странный статус. Офицеры приходили к нему с просьбой, именно с просьбой, а не с приказом, идти с ними в атаку, в разведку, в рискованную вылазку. Они начали верить, что Дос — их батальонный ангел-хранитель. Что когда он идет с ними в безнадежную атаку, есть шанс вернуться живыми. И Дос никогда не отказывался. Однажды к нему подошел Вернон. Была суббота, и Дос читал Библию Дороти. «Хелло, Дос». «Хелло, Кэптен». «Идем брать гнездо на северном склоне. Я прошу вас пойти с нами». «Я знаю, что сегодня суббота». «Я пойду», — сказал Дос. «Но только, когда закончу молитву». Вернон посмотрел на Доса. Форма его стала коричневой от запекшейся крови. Руки дрожат, глаза красные. Капитан кивнул и пошел звонить артиллеристам, что даст сигнал через несколько минут. И все ждали, когда Дос закончит молитву. Война ждала.
Мистер Морс, вот этот статус «conscientious objector», дается в наше время только по религиозным убеждениям или по моральным и по политическим?
Правительство старается лимитировать статус отказников по совести. Статус, во-первых, не могут получить люди, чей отказ от воинской повинности определяется только политическими причинами. Во-вторых, его могут получить только те, кто находится в оппозиции к любой войне. Комиссия, а она состоит из армейских психиатров и боевых офицеров, просит продемонстрировать три вещи. Первое – убедить их в том, что вы против всех войн. Второе, что вы абсолютно искренни в этом убеждении. И третье, что ваша оппозиция к войне сформировалась во время службы в армии. То есть вы не можете претендовать на этот статус при призыве. Все это, конечно, трудно доказать. Так что часто отказникам из армии не вырваться. Запись-то туда добровольная, а выход вовсе не добровольный.
А не кажется ли вам, что если статус отказника получить легко и безболезненно, то в эту категорию вместе с людьми принципиальными набьются и лицемеры, и трусы, и те, кто любит загребать жар чужими руками.
Я не думаю, что мы вправе проводить такое разделение. В Америке есть традиция, и существуют международные законы о conscientious objectors, которым армия и правительство должны подчиняться.
В военной эпопее Дезмонда Досса был один момент, когда статус отказника по совести мог обезопасить его. В разгар окинавского ада непосредственный начальник Досса, майор медслужбы Тен, решил оставить его в полевом госпитале. Он не хотел гнать в бой безоружного солдата. Но Досс попросил его не делать этого. «Я за них там молюсь», — объяснил он майору. А к июню 45-го на Окинаве начался почти буквальный ад. Когда американцы забросали одну из пещер связками фосфорных гранат, с кораблей и самолетов увидели, что белый дым пошел из сотен отверстий в скалах, потому что там была соединенная система пещер. И японцы выскакивали из всех этих отверстий, как из преисподней. Они убивали медиков, раненых, спящих, всех. После одного такого нападения перед Доссом появился на минуту, похожий на привидение, матерщинник Каргер. «Досс», — прохрипел он, — «помолись за меня. Мое время кончилось. Помолись». И исчез.
Атака на вершине скалы захлебнулась, и остатки роты скатились вниз по веревочной корабельной сетке, которой была покрыта отвесная стена скалы. Но тяжелых раненых по сетке было не спустить. К вечеру с ними остался один Досс. Два других медика сами были ранены. В сумерках над краем скалы показалась голова Вернона. «Досс», — громко прошептал он, — «слезайте. До следующей атаки нам раненых не спустить». «У меня есть одна идея», — прошептал в ответ Досс. «Я тут веревочку припас. Вы, капитан, скажите ребятам внизу, чтобы были на стреме». Затрещала очередь, капитан кивнул и полез вниз. Дезмонд припомнил два странных узла, которые он случайно открыл на учениях. Он привязал один конец веревки к дереву на краю, а на другом сделал этим узлом две петли и затянул их на самом тяжелом раненом, одну на ногах, другую под мышками, и стал спускать. Через несколько минут веревку снизу дернули. Досс втянул ее наверх и стал надевать петли на следующего раненого. К утру он закончил спуск и кое-как на дрожащих ногах сполз сам.
Сейчас на Окинаве, на скале Маэда, стоят две памятных доски с надписями, одна по-английски, другая по-японски. «Памяти фельдшера, адвентиста седьмого дня, Дезмонда Досса, кавалера ордена Medal of Honor. Оставаясь здесь один, после того, как его подразделение было сбито со скалы, медик Досс спас жизни 75 раненых солдат своей роты, спустив их вниз на веревочных носилках». Из 16 миллионов американцев, служивших в армии в годы Второй мировой войны, высшую награду за боевые заслуги, Medal of Honor, получило всего 436 солдат и офицеров. Из них только один – безоружный.
Рассказ Марины Ефимовой о безоружном солдате был последним материалом этого выпуска программы «Время и мир». Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего доброго.
«Грань времени» – программа Владимира Карамурзы. Об угрозе религиозного скандала в связи с премьерой фильма «Код да Винчи» говорим с Михаилом Ардовым, протоиереем Русской зарубежной церкви. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит